Иван Александрович Ильин «О сопротивлении злу силою». Издательство АСТ, Москва, 2023 год. Все дополнительные материалы вы сможете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. И сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. Евангелие от Иоанна, глава 2, стих 15. Грозные и судьбоносные события, постигшие нашу чудесную и несчастную родину, проносятся опаляющим и очистительным огнем в наших душах. В этом огне горят все ложные основы, заблуждения и предрассудки, на которых строилась идеология прежней русской интеллигенции. На этих основах нельзя было строить Россию. Эти заблуждения и предрассудки вели ее к разложению и гибели. В этом огне обновляется наше религиозное и государственное служение. Отверзаются наши духовные зеницы, закаляется наша любовь и воля. И первое, что возродится в нас через это, будет религиозная и государственная мудрость восточного православия, и особенно русского православия. Как обновившаяся икона являет царственные лики древнего письма, утраченные и забытые нами, но незримо присутствовавшие и не покидавшие нас, так в нашем новом видении и волении да проглянет древняя мудрость и сила, которая вела наших предков и строила нашу святую Русь. В поисках этого видения, мыслью и любовью обращаюсь к вам, белые воины, носители православного меча, добровольцы русского государственного тягла. В вас живет православная рыцарская традиция. Вы жизнью и смертью утвердились в древнем и правом духе служения. Вы соблюли знамена русского христолюбивого воинства. Вам посвящаю эти страницы и вашим вождям. Да будет ваш меч молитвою, и молитва ваша да будет мечом. Ко всем друзьям и единомышленникам, которые помогли мне в этой работе, и особенно к издателю этой книги, я навсегда сохраню в душе благодарное чувство. Автор. Введение. В страданиях мудреет человечество. Невидение ведет его к испытаниям и мукам. В мучениях душа очищается и прозревает. Прозревшему взору дается источник мудрости, очевидность. Но первое условие умудрения – это честность с самим собою и с предметом перед лицом Божиим. Может ли человек, стремящийся к нравственному совершенству, сопротивляться злу силою и мечом? Может ли человек, верующий в Бога, приемлющий Его мироздание и свое место в мире, не сопротивляться злу мечом и силою? Вот двуединый вопрос, требующие ныне новой постановки и нового разрешения. Ныне особенно, впервые, как никогда раньше, ибо беспочвенно и бесплодно решать вопрос о зле, не имея в опыте подлинного зла, а нашему поколению опыт зла дан с особенной силою. В итоге долго назревавшего процесса злу удалось ныне освободить себя от всяких внутренних раздвоенностей и внешних препон, открыть свое лицо, расправить свои крылья, выговорить свои цели, собрать свои силы, осознать свои пути и средства. Мало того, оно открыто узаконило себя, сформулировала свои догматы и каноны, восхвалила свою, нескрытую более природу и явила миру свое духовное естество. Ничего равносильного и равнопорочного этому человеческая история еще не видала или, во всяком случае, не помнит. Столь подлинное зло — впервые дано человеческому духу с такою откровенностью. И понятно, что при свете этой новой данности многие проблемы духовной культуры и философии, особенно те, которые имеют непосредственное отношение к идеям добра и зла, наполняются новым содержанием, получают новое значение, по-новому освещаются и требуют предметного пересмотра. И прежде всего с виду морально-практический, а по существу глубокий религиозно-метафизический вопрос о сопротивлении злу, о верных, необходимых и достойных путях этого сопротивления. Этот вопрос надо поставить и разрешить философически, как вопрос, требующий зрелого духовного опыта, продуманной постановки и беспристрастного решения. Для этого необходимо прежде всего отрешиться от преждевременных и торопливых выводов применительно к своей личности, к ее прошлым действиям и будущим путям. Исследователь не должен предварять своего исследования отпугивающими возможностями или перспективами. Он не должен торопиться судить свое прошлое или позволять чужому осуждению проникать в глубину сердца. Каково бы ни было последнее решение вопроса, оно не может быть практически единым или одинаковым для всех. Наивность все уравнивающей, отвлеченной морали давно уже осознана в философии. И требовать, чтобы все всегда сопротивлялись злу силою, или чтобы никто никогда не сопротивлялся силою злу, бессмысленно. Только неиспуганный, свободный дух может подойти к проблеме честно, искренно, зорко, все додумать и договорить, не прячась трусливо и не упрощая. Не заговаривая себя словами аффектированной добродетели и не увлекая себя ожесточенными жестами. Весь вопрос глубок, утончен и сложен. Всякое упрощение здесь вредно и чревато ложными выводами и теориями. Всякая неясность опасна и теоретически, и практически. Всякое малодушие отражает формулу вопроса. Всякое пристрастие отражает формулу ответа. Но именно поэтому необходимо раз навсегда отрешиться от той постановки вопроса, которую с такой слепой настойчивостью вдвигали и постепенно вдвинули в философски неискушенные души граф Лев Николаевич Толстой, его сподвижники и ученики. Отправляясь от чисто личного, предметно неуглубленного и непроверенного опыта любви и зла, предрешая этим и глубину, и ширину самого вопроса, урезывая свободу своего нравственного видения чисто личными отвращениями и предпочтениями, не подвергая внимательному анализу ни одного из обсуждаемых духовных содержаний, например, насилие, зло, религиозность, умалчивая о первоосновах и торопясь с категорическим ответом, эта группа морализующих публицистов неверно поставила вопрос и неверно разрешила его. И затем со страстностью, нередко доходившую до озлобления, отстаивала свое неверное решение неверного вопроса как богооткровенную истину. И так как материал истории, биологии, психологии, этики, политики и всей духовной культуры не укладывался в рассудочные схемы и формулы, а схемы и формулы претендовали на всеобщее значение и не мирились с исключениями, то, естественно, начался отбор подходящего материала и отвержение неподходящего. Причем недостаток первого восполнялся художественно убедительными построениями. Проповедовался наивно-идиллический взгляд на человеческое существо, а черные бездны истории души обходились и замалчивались. Производилось неверное межевание добра и зла. Герои относились к злодеям. Натуры безвольные, робкие, ипохондрические, патриотически мертвенные, противогражданственные, превозносились как добродетельные. Искренние наивности чередовались с нарочитыми парадоксами. Возражения отводились как софизмы. Несогласные и непокорные объявлялись людьми порочными, подкупными, своекорыстными, лицемерами. Вся сила личного дара вождя и вся фанатическая ограниченность его последователей обращались на то, чтобы духовно навязать другим собственную ошибку и распространить в душах собственное заблуждение. И естественно, что учение, узаконивающее слабость, возвеличивающее эгоцентризм, потакающее безволию, снимающее из души общественные и гражданские обязанности, и что гораздо больше трагическое бремя мироздания, должно было иметь успех среди людей, особенно неумных, безвольных, малообразованных и склонных к упрощающему, наивно-идиллическому миросозерцанию. Так случилось, что учение графа Толстого и его последователей привлекало к себе слабых и простодушных людей, и, придавая себе ложную видимость согласия с духом Христова учения, отравляла русскую религиозную и политическую культуру. Русская философия должна вскрыть все это незаметно внедрившееся в души гнездо опытных и идейных ошибок и постараться раз навсегда удалить отсюда все неясности и наивности. всякое малодушие и пристрастие. В этом ее религиозное, научное и патриотическое призвание — помочь слабым увидеть и окрепнуть, а сильным удостовериться и умудриться. О самопредании злу. В самом преддверии проблемы необходимо установить с очевидностью, что о несопротивлении злу в буквальном смысле этого слова никто из честных людей и не думает, что одна склонность к такому несопротивлению превращает человека из нравственного врача и духовного субъекта в нравственного пациента и в объект духовного воспитания. А это значит, что не будет он обсуждать проблему непротивления, а уже про него будет идти спор, что именно с ним делать и как именно следует противиться ему или чему-то, что есть в нем. В самом деле, что означало бы непротивление в смысле отсутствия всякого сопротивления? Это означало бы приятие зла, допущение его в себя и предоставление ему свободы, объема и власти. Если бы при таких условиях восстание зла произошло, а не сопротивление продолжалось, то это означало бы подчинение ему, самопредание ему, участие в нем и, наконец, превращение себя в его орудие, в его орган, в его рассадник, наслаждение им и поглощение им. Это было бы вначале добровольное саморастление и самозаражение. Это было бы в конце активное распространение заразы среди других людей и вовлечение их в сопогибель. Но тот, кто совсем не сопротивляется злу, тот воздерживается и от порицания его, ибо порицание, хотя бы вполне внутреннее и молчаливое, если бы таковое было возможно, есть уже внутреннее сопротивление, чреватое практическими выводами и напряжениями, борьбой и сопротивлением. Мало того, пока живо в душе неодобрение или хотя бы смутное отвращение, до тех пор человек еще сопротивляется. Он, может быть, восстает нецельно, но он все-таки раздвоен. Он борется внутри себя, и вследствие этого само приятие зла не удается ему. Даже совсем пассивный вовне, он сопротивляется злу внутренне, осуждает его, возмущается, разоблачает его перед самим собою, не поддается его страхам и соблазнам. И даже поддаваясь отчасти, корит себя за это, собирается с духом, негодует на себя, отвращается от него и очищается в покаянии. Даже захлебываясь, сопротивляется и не тонет. Но именно поэтому полное отсутствие всякого сопротивления и внешнего, и внутреннего требует, чтобы прекратилось осуждение, чтобы стихло порицание, чтобы возобладало одобрение зла. Поэтому несопротивляющийся злу рано или поздно приходит к необходимости уверить себя, что зло не совсем плохо. И не так уж безусловно есть зло, что в нем есть некоторые положительные черты, что их притом немало, что они, может быть, даже преобладают. И лишь по мере того, как ему удается уговорить себя, заговорить свое здоровое отвращение и уверить себя в белизне черноты, угасают остатки сопротивления и осуществляется самопредание.